Прочитаем стих из Шримад Бхагавад Гиты из главы 4. Божественное знание, текст 21. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Итак, Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 4, Божественное знание, текст 21. Санскрит не увижу, читаю перевод. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. Еще раз стих. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, обладающий сознанием Кришны, не ждет хороших или плохих результатов своей деятельности. Он полностью владеет своим умом и разумом. Он знает, что, будучи частицей Верховного Господа, он действует как часть целого и является не самостоятельным исполнителем действий, а лишь орудием в руках Всевышнего. Рука движется не сама по себе, а благодаря усилиям всего организма. Так и человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда действует в согласии с волей Всевышнего, поскольку не стремится наслаждаться жизнью независимо от него. Его действия подобны работе деталей в машине. Деталь чистят и смазывают, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии. И точно так же человек, обладающий сознанием Кришны, заботится об удовлетворении насущных потребностей своего тела только для того, чтобы быть способным заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Поэтому его действия не влекут за собой кармических последствий. Подобно домашнему животному, он не считает себя даже собственником своего тела. Жестокий хозяин может убить принадлежащее ему животное, и оно безропотно расстанется с жизнью. К тому же оно никогда не обладает полной свободой действий. Человек, развивший в себе сознание Кришны, целиком поглощен духовной деятельностью, и у него просто нет времени на приобретение излишней материальной собственности. Чтобы поддержать душу в теле, ему не нужно добывать деньги нечестным путем. Поэтому он не оскверняет себя грехом, и его действия не имеют никаких кармических последствий. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считая себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. 4 глава, текст 21, Божественное знание. Очень трудное произведение Бхагавад-гита. Но при этом удивительно, что каждый человек, он что-то поймет из этого стиха. Хотя стих практически непостижим сейчас пока в полной мере. Но каждый человек сможет что-то понять с первого раза. Даже с первого раза. Удивительная книга поэтому. То есть слова используются простые. Но глубина слов безграничная здесь. Как Прабхупада говорил, словам тесно, мыслям просторно. Не наоборот. что мыслям тесно, словам просторно. Много таких книг. Когда мы читаем, но мы не чувствуем, что это приводит в действие нашу внутреннюю энергию. Но здесь эти стихи Бхагавад-гиты, они приводят в действие внутреннюю энергию человека непостижимым образом. Не знаю, как это происходит, но, вернее, знаю, с одной стороны. Мы все с одной стороны знаем, с другой стороны ничего не знаем. Это происходит потому, что здесь записан голос сверхдуши на этих страницах. Это «Беседа с Богом» называется книга. Но есть разница между тем, как Бог беседует с человеком разного уровня. У нас тоже есть Бог в сердце у каждого. Даже у животных, говорится, сверхдуша сопровождает любое живое существо во всех формах жизни. Особенно человек, он чувствителен, он слушает свой голос совести или сердца. Но этот уровень совести, он разный у людей. Это зависит уже от самого человека, на каком уровне совести он сделает свой выбор действовать. Морали, религии, нравственности и так далее. Понятие успеха он сам себе устанавливает. И затем голос совести поддерживает его выбор, и мы сверяемся с ним. И в этом случае Бог тоже говорит нам всегда, каждую секунду мы делаем выбор, потому что есть санкция. Мы не можем сделать выбора в своей жизни, если нет санкции. Вы кем-то хотите быть, очень хотите, и вы даже живете ради этого. Это выбор, это санкция называется. Но есть другие желания, которые не санкционированы. Мы вроде бы хотим, но ничего не делаем в этом направлении. Нет санкций. Нет энергии, есть сомнения, есть много препятствий внутри. Но не прочь было бы, неплохо, если бы это тоже было у меня. Но я палец о палец не могу ударить сейчас. Много сомнений. Нет решимости. Я, кажется, не готов к этому. Так? Как в духовной жизни. Не все готовы встать на духовный путь сразу. Целиком. Кто мешает? Голос совести. Это удивительная вещь. Бог говорит, подожди, куда ты собрался? Разве ты можешь так? Ты что, хочешь соблюдать все четыре регулирующих принципа? Но ты не способен на это. Я отвечаю за твой разум. Я знаю тебя хорошо. Конечно, Бог говорит с другой стороны, оставь все, предайся мне. С другой стороны, изнутри сердца Он поддерживает другие совершенно идеи, мысли и желания. Как же быть? Что же это за Бог? Поэтому так много у нас есть книг, описаний, этих бесед внутренних, воспоминаний жизни, споров с самим собой, выяснений истины внутри себя. Каждый человек что-то пишет, что-то думает, что-то говорит. Он хочет объяснить свой мир, свою жизнь, свои выводы, свою истину. В ведах это называется, знаете как? Относительная истина. Это истина, но только для вас. Может быть, кто-то еще послушает ее. Может быть, нет. Всерьез воспримет, может быть, несколько человек. А так, чтобы предаться вам пожизненно, дураков не найдется. У каждого, в конце концов, есть своя концепция. Ну, конечно, есть великие материалисты, которые могли иметь много последователей, которые за них тоже могли умереть. Бывает такое. Но это другое, это немножко другой аспект. Это тоже связано со сверхдушой, которая дает человеку ситхи. Но если вы чувствуете именно голос Бога слышите, то вы слышите точь-в-точь, слово в слово, что написано в этой книге. Почему? Тут нужно разобраться всего с двумя вещами. Кто говорит Бхагавад-гиту? И второе, кто слушает? Вот. От чистоты человека зависит, сколько он услышит от Бога, насколько сокровенные вещи он услышит от Бога. Это написано в самой Бхагавад-гите. В какой степени человек предается Богу, в такой степени Бог вознаграждает его. Точь-в-точь. Поэтому то, что мы говорим об истине, своей истине, мы просто говорим о своем уровне предания, о своем уровне развития. Мы говорим о себе на самом деле. Мы не говорим в полном смысле слова о Боге. Люди говорят о себе. Если они говорят о Боге, это в разрезе своих собственных интересов и проблем. Бог на службе у человечества. Надо плакат повесить. Бог на службе у человечества. Так всегда было. Люди всегда хотят кого-то использовать, кого-то эксплуатировать ради собственных интересов. Друг друга они эксплуатируют, даже в семьях, не говоря уже о политике, экономике. Мир эксплуатации очень развит. Но Арджуна слушает Бхагавад-гиту, у него чистое сердце. В этом особенность этой книги. И, пожалуй, таких, как Арджуна, больше не было людей за последние 5000 лет. Было много пророков и святых. И их будет также очень много, бесчисленное множество. У Бога сыновей очень много, говорится. Не один сын. Он безграничен. У него безграничный потенциал. Он может говорить через сердце любого человека. Но в шастре говорится, Нараяна, Бог, никогда не говорит с человеком о себе. Он может сказать что-то человеку о его насущных проблемах. Что делать сейчас? А что делать сейчас? Жениться или не жениться, как я чувствую? Надо послушать голос совести. И вы думаете, если Бог санкционирует вашу женитьбу, вы никогда не разведетесь? Он может даже санкционировать развод. Он все санкционирует. Вы не сможете так понять Бога. Поэтому люди теряют веру в Бога. Я пошел в церковь, там осветил брак, а через 2 года мы развелись. Где же Бог? Бог в сердце живого существа. Поэтому, когда люди говорят, куда же Бог смотрит, мы должны сказать, куда люди смотрят, о чем они думают. Ведь Бог поддерживает ваши желания. Ведь вы творите этот мир. А Он лишь санкционирует, если очень хотите. Как бы Бог есть, и Бога тоже здесь нет. Вот какая задача. И очень трудно обнаружить здесь. Он лишь дает санкции. И подтверждает, хочешь так, вот тебе вера. Получай. Будешь верить в это, как фанатик. Откуда эта вера? От сверхдуши. Сверхдушой поддерживается. Ведь вера поддерживает в течение всей жизни, заметьте. Нельзя жить без веры. Даже когда вера меняется, мы что-то другое принимаем. Отбрасывая одно, сразу принимаем другое, как шаг. Мы не можем висеть в воздухе. Вера – это основа жизни. Но что бы мы ни верили, это является основой жизни. Да, но какова же изначальная вера живого существа? Об этом говорится в Бхагавад-гите. Что же такое живое существо изначально, так бы говорится в Бхагавад-гите? Частичка Бога – живое существо. Вот во что верить нужно. Вот о чем человек должен думать. Частичка Бога. Это очень хорошее утверждение. Душа. Если люди не верят в реинкарнацию, есть проблема. Из этого сразу возникает проблема. Это означает, что душа и тело одно и то же. Это понимание души в гуне страсти. Здесь уже нет души. Есть просто тело, и все вместе с ним взятое. О какой душе вы говорите? Вот есть человек, они говорят. Зачем отделяете что-то еще? Вот человек — это и есть душа. И когда тело умирает, все кончается. Нет. Тело временно, а душа вечна по определению. Тело умирает, кончается, но душа не. Никогда не умирает. Так написано в Бхагавад-гите. Не умирает никогда. В вечности находится. И никогда не грозит исчезновение. Нет такого. Это дух, частичка Бога, непостижимая энергия. Бог также вечен. То есть вечность – постоянство, постоянство. Но тело – это большая проблема. Оно непостоянно. В этом проблема. Сталкивается постоянное с непостоянным. Кто выигрывает, кто проигрывает. Проигрывает только тело. Тело разрушается, душа нет. Но душа скорбит о теле, когда забывает о себе. Когда она принимает тело за свою собственную суть, она скорбит о изменяющемся теле. Она всегда скорбит о каких-то потерях, о прошлом. И всегда чего-то желает в будущем, чего-то не хватает. Оно и понятно. Душе много чего не хватает. Потребности души нельзя описать вот во многих томах этой книги. Душа безгранична в своих желаниях. Как же удовлетворить желание души? Это и сверхдуша. Материальная природа ничтожна в исполнении желаний. Просто ничтожна. Это даже крупицу нашей энергии не удовлетворит духовную. Для души, которая освобождается из материального мира, этого плена иллюзий, этого материального тела, бесконечных реинкарнаций, вся материальная вселенная, весь материальный мир безграничный, кажется не больше лужицы в отпечатке телячьего копытца. Можете напиться, если вы очень-очень хотите пить, из лужицы телячьего копытца. Тоже вода. Это удовлетворит нашу жажду. То есть есть какое-то наслаждение в материальном мире, тоже. Но его всегда недостаточно. Дается пример человека, который идет в пустыне, и он просто уже погибает от жажды. Настолько он хочет пить. Ну, галлюцинации появляются, вода ему кажется. И вот на краю самой гибели от жажды он видит, что навстречу идет человек бодрой походкой. У тебя есть вода? Есть, ты хочешь пить? Да! Дай мне попить, я умираю от жажды. Да, у меня есть вода. Берет там свою бутылку или что там у него, пластиковую сейчас. Открывает. Давай ладони. Там несколько капель осталось у него там в плеске, там несколько капель воды. Пей, пожалуйста. Вам еще хуже от этого становится, правда? Мы не можем напиться. Здесь не хватает счастья. Мир кажется большим, это иллюзия. Для души он не такой большой. Знаете, что одно живое существо пронизывает всю эту Вселенную. Так же, как одна душа пронизывает тело, эту Вселенную пронизывает тоже одно живое существо. Не Бог. Не Бог. Такое живое существо, такой же тат, как мы с вами. По сути, та же самая душа, душа Брахмы. Называется Творец. Он занимает положение Вселенной. Он занимает эту Вселенную, как мы занимаем вот это тело. А душа у него точно такая же. Одна десятичная кончика волоса. Так что же такое душа? Как ее измерить? Как ее познать? В Бхагавад-гите говорится, невозможно. Можно только осознать себя как душу. Это единственный способ. Познать другого пути? Нет. Душа не познается никакими материальными методами. Нельзя воспринимать органами чувств материальными. Нельзя придумать в уме душу или Бога. Не придумывайте никогда такие вещи. Всегда ошибка будет. Роковая причем ошибка. Если мы придумали какую-то иллюзию в этом мире, мы ошибемся, будем страдать. Но если мы придумали Бога, мы будем страдать долго и глубоко. Это большая проблема, когда люди придумывают Бога. Или придумывают какую-то свою цель жизни. Это большая проблема, до смешного. Какова цель жизни человека, если ходить с микрофоном по Алма-Ате и вот нас сделать опрос такой вообще. Потом по телевидению показать. Кто-то делал это уже. Нет никакой цели у людей. Они вообще об этом не думают. Они вообще раздражаются, когда такой вопрос задаете на улице. На улице такие вопросы. Да. Он куда-то бежит, у него какие-то дела, он там считает деньги, он куда-то не успевает, он опаздывает. Он всегда, он деловой человек. И он, какая цель высшей жизни? Высшая цель жизни. Что за дурак вообще? Какой-то идиот, тут ходит, ко всем пристает. Где-то глупые вопросы задают. А вы не спрашивали у животных об этом ничего? Ну, очень много собак бегают в Алма-Ате. Ну, можно взять микрофон. Тузик. Какая высшая цель жизни? Он скажет, дашь колбасу, отвечу. Что-то скажу. Хотя он не знает. Он не знает, но он скажет, если показать колбасу. Так же человек, если вы ему заплатите, он все равно что-то скажет. Если не заплатите, он не будет слишком долго. Редко вы найдете человека, который будет именно мыслить об этом, готов ответить. Высшая цель жизни, о, простите, я всегда об этом думаю. Вы откуда? Вы кто? Он сразу вами заинтересуется. И почему вы такие вопросы задаете? А вы знаете? Я вот, знаете, думал об этом. Это большая редкость. Это большая редкость. Люди не думают на такие темы. Вернее, они думали об этом. Не так, что они вообще не думают. Человек всегда либо думает, либо думал об этом. Иначе это не человек. Форма человека, он еще с детства спросит вас. Кто я? Откуда я взялся вообще? Зачем я живу? Так ученые сказали недавно, что сознание Бога заложено от рождения в каждом человеке, в ребенке. Это доказано уже наукой. Ну а потом нас увлекает материальная природа, материальное желание. Вот этот искаженный голос совести. И я верю, что именно этот мой путь принесет мне счастье. Все это глупости. Поэтому сверх души две роли. С одной стороны, она санкционирует даже наш ложный выбор, а с другой стороны, она не хочет этого. Это другая сторона. Сверх душа не радуется, когда мы делаем ложный выбор. Так же, как ребенок, если он делает ложный выбор, отец может позволить, но он не рад этому. То есть, таким образом, наши отношения с Богом становятся сложными, непонятными. Он дает мне все необходимое для исполнения моих желаний, как я хочу есть. С другой стороны, он недоволен мной. А что означает, что он недоволен мной? Означает, что никогда не буду счастлив. Имея санкции, полномочия, желания, средства для того, чтобы быть счастливым, даже много денег, положение в обществе, молодость и красоту, образование, великий ум, могу получить много, много достояний. Но если Бог недоволен, я не могу быть счастлив. Знаете почему? Счастье – это и есть Бог. Все, другого счастья не бывает. Счастье божественное. Вы не уместите понятие счастья ни в какие материальные рамки. Если вы отождествляете счастье с телом или с чьим-то телом, вы ошибетесь. Или с количеством денег в кармане, вы ошибетесь. С родственниками, с друзьями, со связями, с политикой, с государством, ошибетесь. Никакого отношения к счастью, все это не имеет. Атрибуты счастья называется. Это атрибуты, которые мы можем пользоваться для того, чтобы быть счастливыми. Как? В служении Богу. Вот тогда это все имеет цену. Итак, это атрибуты, материальные элементы. Но если вы занимаетесь служением Богу, называется бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. Об этом стих здесь говорит. Очень высокий уровень. Это очень сложно на такие темы говорить. И все же мы с вами понимаем, бескорыстие. Да. Когда-нибудь кто-то вам в жизни, или уже, или в будущем, обязательно поможет бескорыстно. Это написано в Рамаяне. Раз в жизни человек, каждый, бывает счастлив. Всего один раз. Может испытать настоящее счастье. Имеется в виду человек, не связанный никак с Богом. Просто живущий в этом мире, по законам кармы, не знающий ничего, просто живет, как все. Но раз в жизни он испытает настоящее счастье. Немножко, коротко. Каждый. Это означает, что либо вы что-то сделаете бескорыстно, неосознанно, либо вам что-то сделают бескорыстно, неосознанно. И это принесет вам счастье. Это единственный источник счастья. Вы ходите в магазин, платите деньги, берете хороший продукт. Прекрасные товары. Но мы пошли такую вещь, редкую взяли, вообще удачно. Не так уж и дорого. Заплатили деньги, принесли домой. Вы запомнили того продавца на всю жизнь? Так какое же это имеет отношение к счастью? Счастье – это живое существо. Это любовь. Видите? Вы покупаете, но несчастливы. И еще больше покупаете, еще больше несчастливы. Покупаете еще и обнаружите, что вы живете на складе. Вот и все. Но если раз в жизни кто-то вам помог бескорыстно, вы это помните на всю жизнь. Это отношение. Это начало счастья. Это намек на счастье. Когда человек что-то альтруистично делает для другого, не требует ничего взамен, тут поражаемся. Это вообще это так, это на самом деле так. Я не сразу верю в это даже. Он точно от меня ничего не хочет? Надо протестировать. Обычно ты мне и тебе, ну а если бескорыстно, то как с этим быть? Тогда подозревайте, может быть, он любит меня, этот человек? А какая еще причина? Тогда бескорыстное, чистое, преданное, любовное служение. Все эти термины очень связаны вместе. Просто раскрывается, что любовь к Богу, сейчас никто не понимает, что это такое. Но это деятельность. Это не просто какое-то состояние. Состояние, если не побуждает нас к деятельности, это не подлинная любовь. Человек любит, но не женится. Нет, просто любит. Нет, не подтверждается на практике. Это не путайте любовь с состоянием. Много, очень много состояний эгоистических, ложных. Даже любовь к Богу можно иметь для себя. Как говорят христиане, состояние прелести они называют. Вы любите себя в этом состоянии. Вам на всех наплевать. Так хорошо. Вот. Так хорошо. Просто провалить все пропадом вообще. Сторонние наркомании, что-то такое. Такое эгоистическое счастье. Нет. Подлинная любовь. Вы преодолеваете все препятствия в этой жизни до конца. Это жизнь на очень высоком уровне. Каждая жизнь человека, она героическая в сознании Кришны. То есть вы делаете невозможные вещи бескорыстно. В материальной мере очень сложно представить, что же такое бескорыстное служение. Хорошие отношения с начальством на работе. Хорошо платят. Но это не потому, что там есть какая-то любовь. Что он хорошо работает. А вы хорошо работаете не потому, что любите начальника без ума просто. Он вам платит. Если даже вы любите начальника, вы работать не будете, если он платить не будет. Верно же? Говорит, я тебя, конечно, люблю, очень уважаю, но работать больше не могу. Этот принцип очень могущественный. Вы сразу понимаете, о, да тут с этим связана вся моя жизнь, с деньгами, именно с накоплением, с тем, что я зарабатываю, что я поддерживаю себя, свою семью и прочее. Это очень серьезный момент. Погодите, тут не шутки, вы зря так это все на лекции прям говорите. А? Неубедительно это, знаете, вы на святое сейчас посягнули. Деньги — это святое, мои деньги, моя работа. Какая тут любовь? Для любви подождите. При чем тут вообще любовь? Да. Но изначально вот этот мир был духовен. Когда-то. Слышали такой золотой век? Есть легенды во всех странах мира древних. О золотом веке есть сказания, они все похожи. Все они говорят одно и то же. Что люди жили в атмосфере любви к Богу. Не было насилия, не было чувства выгоды. Не было этого кармического труда. Бесконечные формы сейчас делают люди для того, чтобы как-то поддержать себя. Привлечь к своему труду, чтобы продать повыгоднее. Абсолютно бессмысленное занятие. Полностью бессмысленное занятие. Просто трата времени человеческой жизни. А был когда-то золотой век. Как? Люди жили на земле. Вы скажете, о, понятно. Пятикантропы. Они жили в ямах земляных, ясно все. Ну, от погоды как они скрывались, верно? Да, они в пещерах жили, пещерные люди. Вот о чем это золотой век называется. Это наше воображение. А что же было на самом деле, описывается в шастрах. Золотой век. Человек жил в доме природы, не в пещере. В доме природы. Вся природа была его домом. Дома все удобно у вас, правда же? Как вы хотите. Там, где хотите, кресло, там, где хотите, кровать, там, где хотите, кухня, там, где хотите, туалет. Вы сами делаете, строите свой дом. И там люди, какие вы хотите, правда же? Которые не хотите, вы их за дом, за дверь. Это ваш дом. Так вот, природа — это наш дом. И это означает, что был мир со всеми живыми существами. Описывается, что даже тигры, они не ели мясо. Сейчас даже вот людей трудно склонить к вегетарианству, правда же? Тигров мы уж не беремся, знаете. Уж как бы с человеком справиться? Такой прямый человек стал. Но в Сатья-йогу, в золотой век, даже тигры не ели мясо. Никогда никого не убивали. Они брали кровь другим способом. Не скажу как. Ничего страшного. Они просто повторили коровам и пили молоко. Кровь в форме молока они пили. Это та же кровь, только еще лучше. Молоко лучше, чем кровь. Представляете такую картину? Корова стоит, и тигр пьет молоко. И урчит, как котенок. И так ластится. И молока много, знаете, столько много молока, столько много коров, что поля орошены этим молоком, лужи молочные кругом. Так много всего забили. И планета дает то, что нужно человеку, и то, что не нужно, практически не дает. Нет, это. Сейчас наоборот, да, то, что не нужно много, то, что нужно, работай. Не заработаешь, не поешь. Вот это дом Бога называется. Природа — это был дом Бога, дом человека. Итак, что вы хотите, природа дает. Называется дерево желаний. Сейчас тоже есть дерево желаний, но они отрегулированы очень. Ну, то есть груши только грушу дают. Вы не можете у груши попросить яблоко. То есть такие деревья, неотрегулированные деревья желания. Это интересный момент. В шастре говорится, что четыре дерева поддерживают эту вселенную. Четыре дерева. Есть описание этого Шримад-Бхагавата, там четырех направлений во Вселенной. Какая там жизнь, какая цивилизация, о чем возвышенно думают там люди, кому поклоняются и чем поддерживают себя. И там описывается, что есть четыре дерева, которые обеспечивают все эти континенты всем необходимым для жизни. Гигантские деревья, такие вселенские деревья. Они дают все необходимое для людей, одно дерево. Сейчас большинство деревьев ничего вообще не дают, ну только тень, может быть. Пух дают изобилие. Пуха очень много. Фруктовых деревьев меньше становится. Это называется гуна благости. То есть изначально мир устроен в гуне благости. То есть это же творение Бога. Он не имеет недостатков. Недостатки принесли люди. А этот мир, мы видим, уже сочетание сети этих недостатков, полотно недостатков. То, что мы уже произвели шаг за шагом, год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием. Даже климат изменился, смотрите. Стал невозможным совершенно. Вы не знаете, что завтра будет: снег, дождь, солнце. Ну, что-то, как это еще, регуляция есть, но все более и более непредсказуемая природа становится. И все более и более непредсказуемые люди, непостоянные люди. Постоянная семья – сложно. Постоянная работа – сложно. Чему-то посвятить себя полностью до конца одному – сложно. Люди разбросаны, неустойчивы, не выполняют обещаний. Говорят совсем не то, что думают. Все лгут почему-то. Век кали называется. И природа не знает, как общаться с человеком. Такой он этот человек. Когда-то Жак Ив Кусто снял фильм, он состарился, этот человек, знаменитый подводник. Все эти изобретения — это его подводные, все акваланги, там специальные приспособления подводных плаваний. Но он изучал океаны мира, он везде был под водой, там все это исследовал. И когда он состарился, он проникся состраданием, как это свойственно старым людям, состраданием к живым существам. И он сказал, очень много убивает морских котиков. Это нерпа еще есть такая. Оно очень, очень любопытное, очень любит общаться с человеком, общительное живое существо. Живут в воде, нерпа. Да, знаете, такие ластыни, такая морда симпатичная, усатая такая, они очень глазастые, любят музыку. Они общаются с человеком, то есть приятные очень звери. Но у них шкура ценная очень. Так человек сказал. В шастрах так не написано. Мир создан человеком, его желанием. Ценная шкура. Не знаю, у нас, наверное, тоже ценная шкура, если так, такими глазами посмотреть на человека. Но шастры так не рассматривают ни человека, ни животных. Они говорят по-другому. Это живое существо, частичка Бога тоже. Шкура его не интересует. И его сын, он приручил одну нерпу очень быстро. Плавал с ней там под водой, там играл, кормил. И в конце концов, она вот прямо здесь подплывает сразу к нему. Они играют, разговаривают. Очень веселое живое существо. И таким образом он приговорил его к смерти. Она стала доверчива ко всем людям. Человек — это здорово, она подумала. Человек — это здорово. Он такой любящий. С ним так хорошо общаться. От него такое тепло. Стремится к нему животное общаться с человеком. Все животные стремятся к человеку. Когда-то стремятся к человеку. Человек всегда был добрый. Все живые существа чувствовали эту любовь от него. И что-то делать для человека. Как собака, она же хочет сразу служить хозяину. Если хозяин погладил, покормил, все, она сразу тут бегает, все, гавкает, охраняет. Она предана хозяину. Так же, как предан Кришне, как собака, в точности, очень похоже. И через несколько дней эту нерпу нашли жестоко, зверски убитой, с содранной шкурой. Какой-то человек этим воспользовался ее доверчивостью. Убил веслом, жестоким образом. И он показал все это, говорит: посмотрите, мы убьем себя на самом деле. Он стал понимать это к старости только. Планета большая, но он был во всех мировых океанах, все эти вещи видел. И он сказал, что планета не такая уж и большая, как кажется на самом деле. Это иллюзия, он сказал. Если мы хоть один вид жизни нарушим, мы сами будем гибнуть. Да, но сколько уже уничтожено или подавлено очень полезных видов жизни, от которых мы очень зависим. Наше здоровье, наш разум. Знаете, сколько уже подавлено и уничтожено таких видов жизни? Например, корова. Корова – самое ценное живое существо на планете для человека. В общении с коровой человек очищается, просто общаясь с коровой. Не говоря, когда он берет молоко у нее. Конечно, эту науку общения люди забыли, но корова – ценное живое. И как оно подавлено сейчас в мире. Называется цивилизация. Итак, есть очень ценные виды жизни, которые очень полезны для нас, для нашего развития цивилизованного. И особенно важно научиться общаться с людьми. Смотрите, мы даже сейчас с людьми не можем общаться толком. А что же говорить о животных? Вообще этого внимания не принимается. Зачем вообще об этом говорить? При чем тут животные? Какое он имеет значение для меня? Как это связано со мной? Вот такой стал человек современный. Поэтому необходимо расширить сознание или сознание Кришны. Можно назвать по-другому, если вы не согласны с термином. Не принципиально, никто не настаивает. Но Кришна означает всеобъемлющий принцип и всепривлекающий. Это также относится и к личности, личности Бога. Но важно понять сначала принцип. Не нужно сразу в споры вступать, чей Бог и чья религия. Дело не в религии и не в названиях, а в принципе. Сначала нужно стать принципиальным человеком. Бог — это самый всепривлекающий принцип, самый всеблагой. Вот так, как вы ни назовите его. Но вот этот принцип нужно принять. Прежде всего. А потом этот принцип развить. До какой степени он благоприятен, до какой степени он всепривлекающий, до какой степени он милостивый. И вы будете в шоке просто. Просто в шоке. Все перевернется в жизни, когда это уже понять глубоко. Вот поэтому написано Бхагавад-гита. Кришна о себе говорит такие вещи, которые придумать невозможно. То есть беседы с Богом уже написаны давно. Прабхупада, однако, замечает интересную вещь здесь в Бхагавад-гите. Арджуна иногда задает странные вопросы здесь, в Бхагавад-гите. Он задает вопросы, как будто он не образован. Ну, как вот мы с вами спросили бы, но мы не образованы. Он тоже задает как бы такие вопросы. Это странно, потому что он спутник Кришны. Например, Кришна говорит, что эта наука очень древняя, вот эта Бхагавад-гита. Она сначала с рождения Вселенной существует. Сначала передана была Богу Солнца. А потом прародителю людей. А потом первому царю человечества. Значит, много миллионов лет назад Бхагавад-гита была поведана Богу Солнца. Смотрите, Арджуна что спрашивает Бхагавад-гита. Услышав это утверждение, Арджуна говорит, Бог Солнца, Он старше тебя по рождению, Кришна. Мы бы тоже самое спросили, правда же? А Кришна говорит, я ему передал много миллионов лет назад эту науку. Арджуна не глупец, поймите, он понимает вечность Бога, вечность души. Но он знает, что такие утверждения люди подвергнут сомнению, и он спрашивает от имени людей. Эта книга написана для всех людей, была рассказана. Попытайтесь понять. Это не просто какая-то личная частная беседа. Эту книгу читают все умы человечества. Без нее фактически не было никакой трансцендентной мысли, не поддерживал. Ни Эйнштейн, ни Эмерсон не знали бы, не имели бы никакого материала. Это основа основ всей человеческой цивилизации. Отсюда все трансцендентные мысли исходят из этой книги именно. Бхагавад-гита. Других нет. И Кришна отвечает спокойно Арджуне на это. Он сказал, говорит, что через многие-многие рождения мы с тобой прошли, ты их не помнишь ни одного, я их помню все. Знаете, о чем он говорит? Мы с тобой вместе были, вечность уже вы воплощались, меняли тела. А что это означает? Что Арджуна где-то там присутствовал тогда, когда Богу Солнца, Бхагавад-гита рассказывалась. И что? Думаете, он забыл ее? Нет. Вот тут интересно. Он забыл свое воплощение прошлое. Бхагавад-гиту Арджуна не забыл. Как может человек, забывший Бхагавад-гиту, понять ее, услышав лишь один раз? Тот, кто читает Бхагавад-гиту лет 10, понимает, о чем я говорю. Ну, хотя бы лет 10, не неделю, не год. Эту книгу нужно читать всю жизнь. Арджуна понимает, в течение, может быть, одного часа меньше, там очень быстро не говорили. Кришна очень быстро говорит. Кришна на уровне мысли говорил Бхагавад-гиту здесь. Вот эта беседа очень быстро состоялась на уровне мысли. Итак, словам тесно, мыслям просторно. Несколько строчек, и вы можете думать потом полжизни об этом. Вот это знание. Почему? У вас появляются отношения со сверхдушой, уже другие. И что вы думаете о том, что было раньше с этой совестью? Вы думаете сами, я просто был бессовестным. Совести у меня никогда не было. Пробуждается новый порог совести. Еще новый порог совести, еще. Если он пробудится сразу целиком, то это подавит нас. Боже мой, так у меня вообще никакой совести нет, что ли? Да и что, вообще, что полное ничтожество? Если полностью Кришна проявит себя, это просто подавит нас. Поэтому мы читаем стих за стихом и постепенно мы открываем. Да, мне нужно совершенствоваться. Я жил неправильно. У меня очень много несовершенств, у меня много недостатков. Так, самосознание начинается с этого. Я несовершенен. Как же ты совершенен? Это называется самоосознание. Если человек думает, что он уже совершенен, и вступает в процесс познания мира, Это другой путь, другое направление знания. Путь современной науки. Многие люди как говорят? Хорошо, вы меня убедили, книга, я заинтересовался. Дайте мне книгу, я разберусь. Все, сам покупаю. Сколько стоит? Все, я пошел. Я разберусь, почитаю. И что же они? Ничего не понимают в этом. Такой подход не годится. Сначала нужно понять, что я несовершенен. И вот Арджуна находится в этой позиции перед Кришной. Так кажется, что Арджуна ничего не знает. Он спрашивает, видите, Кришну. Нет, 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 Прабхупада и другой пример. Попытайтесь, Арджуна, освобожденная душа, он находится в полном знании. Это лила, это совершенно другая сторона. Например, учитель в школе, он говорит ученикам, 2 плюс 2, так, дети, считайте, сколько будет? И ребенок иногда думает, что учитель вместе с ним учит арифметику. Верно? Нет, учитель уже знает и высшую математику, может быть. Но для ребенка он спускается на этот уровень. Говорит, вот 2, а и вот еще 2, сколько будет? 2 плюс 2. Петя брыкается, не хочет, не хочет, ему не нравится. 2 плюс 2, скучно, не знаю. Хорошо, Петя. 2 слона плюс 2 слона. Сколько слонов? Ну, со слонами интересно. Со слонами можно почитать. И также это Бхагавад-гита, если мы ее прочитаем, как просто философский трактат будет, мы скажем, не. Скучно, тяжело, непонятно. Ну, мы если это сделаем с киртаном, с просадом, а, это неплохо, неплохо. Неплохо между этим послушать что-то, даже если непонятно. Да какой-то вкус должен быть у человека. Всегда в течение жизни мы должны испытывать какой-то вкус, какое-то счастье. Но лишь дело в одном. Счастье нужно испытывать настоящее. То есть все хотят быть счастливым, но никто не знает, как стать счастливым. По-настоящему. Наркотик – счастье. Сейчас кто только не принимает наркотики. Уже рождаются с шприцами, мне кажется. С ума люди зашли. Но Прабхупада говорит, это не то счастье, не настоящее счастье. Это подобно самолету. Вы взлетаете высоко, летите. А потом горючее кончится, куда вы потом денетесь? Снова сядете туда же, на то же самое место. И еще и ниже. Этот аэропорт вас уже не примет. А серьезно, этот аэропорт уже не примет, вам придется другой найти общение. Аэропорт уже другой у вас будет. Потом еще аэропорт другой будет, и знаете, уже известно, в какой аэропорт приедете в конечном итоге. Аэропорт под названием Ад есть. Вот он путь туда, с пересадками, конечно. Для этого нужно накопить достаточно средств, чтобы добраться до Ада. Знаете об этом? Не бесплатный путь. Нужно накопить средства. До Ада нужно потрудиться тоже немножко. Поэтому, если у кого-то есть решимость стать наркоманом, вот это уже хорошая плата. Желание, знаете, такое, уже не свернуть, я решился. То это уже хорошая плата. Чтобы вы уже богаты стали в этом плане. Но если вы также решительны в сознании Кришны, у вас большие перспективы. Вы удачливы очень. Именно в этом все дело. Ничего сложного там нет, если есть решимость. Ничего сложного нет, оставить мясо, рыбу, яйца, интоксикации, незаконный секс, азартные игры, ничего сложного. Если есть решимость и осознание высшей цели. Не думайте, что это сложно. Ведь в Сати-югу люди не испытывали таких проблем вообще. Даже животные не ели друг друга. Даже у животных не были сильные агрессивные желания. Почему? А были сильные другие желания. Если мы пробудим эти другие желания, увидеть, что это несложно, оказывается, отказаться от этих низших вкусов. Есть у нас другие желания, но давайте их культивировать. Желание быть с Богом. Чувствовать нужно с Богом, думать с Богом, есть с Богом, жить с Богом. Сейчас современная цивилизация отделила религию от государства. Науку от религии тоже все подделяли. С Богом вы уже не можете жить. К Богу вы иногда приходите в церковь помолиться, а потом идете снова по своим делам. Нет такого места, где бы не было Бога. Это придумали люди, эту цивилизацию. Все, есть Бог. Куда вы пойдете на самом деле? Вы думаете, что Он только в церкви? Да Он везде. Да Он всюду. В сердце каждого существа, в ядре каждого атома, все его суть. Они придумали эту цивилизацию. Они создали сами эту цивилизацию. Бог этого не создавал. Но он санкционирует, если человек выбирает этот путь решительно. Он говорит, Бог, подожди, не мешай, дай, я самостоятельно буду. Ты все решаешь за меня, я не маленький. Я хочу быть от тебя независим. Подожди, дай я хоть немножко побуду Богом, но хоть чуть-чуть без тебя. Сам приму решение. Но даже в этом смысле он должен получить милость Бога. Один сын дрался с отцом в 16 лет. Это никто иной был, как Кондратюк с вами. Он рассказывал об этом. Говорит, в детстве дрался с своим отцом. Ну, бывает такое, да, в детстве. В детстве мы думаем, что отец полный глупец. Когда мы взрослеем, думаем, отец тоже поумнел. Так кажется. И вот однажды мы подрались, и я сказал отцу, отец, я ухожу из дома, все. Отец говорит, да, ну хорошо, пожалуйста, иди в дом, живи. Один теперь, без нас, без родителей. И я ушел. Ушел из дома, иду по улице, захотел мороженого, денег нет. Иду домой, говорю, отец, я ухожу из дома, но мне нужно $100. Отец дает мне $100, чтобы я ушел из дома. Что же можете сделать без Бога? Даже уйти от Бога вы должны использовать Его энергию. Забвение – это Его энергия, память, знание. Забвение – это тоже Бог. Чтобы что-то забыть – тоже божественная энергия. Забудьте обиды, попробуйте, настройтесь. Очень сложно. Вы не управляете памятью, знанием, забвением. Но как только вы начинаете служить Богу, сверхдуше, как все неблагоприятное, просто теряет силу память. Вы помните, но эта власть над вами не имеет. Есть вещи, которые мы вспоминаем, вздрагиваем, правда? О, Боже мой, не дай Бог еще раз такое увидеть. Но если вы возвышаетесь, больше таких беспокойств не существует. Все это просто иллюзия в материальном мире. Это открывается по милости Бога, потому что Бог – это свет, это знание. Включается свет, больше нечего бояться. Иллюзия. Во тьме много чего покажется. Во тьме страшно, хотя там ничего опасного может и нет. А может и есть, а может нет. Я не знаю. А вдруг? Вот это вот вдруг. Люди живут с этой концепцией вдруг. А вдруг? На всякий случай. А вдруг? Деньги про запас, потому что вдруг. Эта концепция захватила все умы планеты. Вдруг. А вдруг я выиграю большие деньги? А вдруг проиграю? Я не знаю. Выиграл, а вдруг потеряю? Надо прятать. А вдруг найдут? Я не знаю. Заметили, человек всегда сомневается, вдруг. Это называется атеизм. Никаких вдруг. Кто-нибудь стал вдруг доктором наук? Ну вот шел по улице, вдруг раз и стал доктором. Вы трудились, вы совершали деятельность, смотрите, вы так много делали, вы обретали знания, опыт. Это продукт вашего развития, усилий. И все в этой жизни так или иначе связано с какими-то усилиями, какими-то причинами, ничего вдруг, просто так. Вдруг означает невежество, просто невежество. Вы не знаете правила дорожного движения, сидите за рулем и едете, и думаете, а вдруг сейчас автомобиль навстречу поедет. Куда поворачивать, налево или направо, я не знаю, как это, левостороннее, правостороннее движение, я не знаю, может посередине поедет, будет нормально. Вот это означает полное невежество. Но в знании никакие вдруг. Правая сторона, светофор, перекресток, помеха справа, все понятно. Не так ли? Это элементарные вещи, они понятны, но жизнь также устроена на законах знания, не на какие законы случайности. Случайность значит просто я не знаю. Относительная случайность. В абсолютном мире не бывает таких представлений. Только любовь. И не то, что вдруг ненависть там возникнет какая-то. Нет. И поскольку человек не управляет своими чувствами, здесь говорится о том, что он должен управлять умом и разумом, то а вдруг у меня возникнет такое желание, я не знаю. Мы, конечно, расписали в ЗАГСе, а вдруг у меня возникнет новое желание. Я не знаю. Мы молчим, конечно, об этом, но на всякий случай там, туда же можно прийти развестись. А вдруг? На всякий случай. На тот случай, если вот вдруг концепция. Вдруг означает, что я не управляю своим разумом и чувствуем, при этом я хочу управлять миром. Заметили такую вещь? Человек любит контролировать всех вокруг, кроме себя. Он точно знает, кто что должен делать, но он не знает, что он должен делать. Обязанности всех людей он знает наизусть. Что касается его, понятия не имеет, что он тут делает вообще. Его нужно заставлять что-то делать, он понятия не имеет. Да, эта тенденция контроля есть у всех. Мы Ишвары, то есть он великий Ишвара, Бог безграничный, а мы маленький Ишвары. Ишвара тоже управляющий. Так вот, веды говорят, управляй своими чувствами, умом и разумом, как тут написано. Вот это начало цивилизованной жизни. Научись управлять умом, разумом и чувствами. С этого начинается образование. Есть сейчас такое образование, есть такие школы. Где-нибудь есть школы такие? Институты есть, где бы обучали контролировать чувства? Ни одного. Ну и что? Какой будет результат, мы уже знаем. Можете хоть красные, хоть синие, хоть зеленые дипломы получать, хоть раскаленные, добила дипломы, я не знаю, какие там они. Не будет никакого счастья. Человек должен обуздать свои чувства, разум и ум, то есть от плохих стремлений, от грязных мыслей, допустим. Должен учиться контролировать, держать свое животное на привязи. У нас есть животное, знаете, очень близкое. Это тело, это просто животное. Все. А что оно такое, из себя представляет? Это просто животное, те же самые потребности. Еда, солнце, укрепление, оборона. Любое животное это делает. Если животное хочет есть, вы же не остановите его. Если хочет совокупляться, очень трудно остановить его. Чуть только отвернитесь, сбежит тут же. Правда же? Это тело так же. Если он чего-то захочет, как вы его остановите, скажите? Сегодня вы сказали, все, я веду святой образ жизни, я святой, все. А завтра тело побежало куда-то. И вы удивляетесь, что оно делает вообще? Это тело. Куда оно побежало? Я там уже был. Я туда не хотел, не планировал вообще. Автоматически. Люди находятся все в плену своих желаний, но думают, что они свободны. Один человек много курил. Я сказал ему, слушай, ты много куришь. Он говорит, я могу бросить хоть сейчас. Просто не хочу. Я абсолютно, никакой зависимости. Я прямо вот сейчас могу бросить, просто не хочу. Понимаете, какая майя, какая иллюзия. И он никогда не захочет бросить, вот в чем дело. Он всегда свободен, видите, оказывается. Нет, он не свободен. И когда он говорит, все, я бросил курить, у него начинаются ломки. Это животное достает сигарету. Он хочет обмануть это животное, вставляет карандаш в рот. Так легче, фуф. Это животное ходит, жует карандаш. Точно животное? Что же с ним делать? Ну, очень сильное это животное. Держать на привязи. Почему же мы с вами повторяем? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Привязь. Хорошая привязь. Не сорвется, если постоянно будете повторять. Функции тела зависят от ума и разума. Занять нужно сначала ум и разум. Божественной энергии, имена Бога. Хорошая привязь. И есть только Кришна Прасад. Язык говорит, язык ест. Две функции. Так? Ешьте только освященную пищу, произносите имена Бога, говорите на тему Бхагавадгиты. Посвящайте свое время. И вы просто увидите, как свидетель и наблюдатель, что материальные желания слабеют, теряют силу на твоей власти. Сами по себе. Это лекарство, прописанное ачарьями. Все так делают. Все разумные люди практикуют. Бхакти-йога – это прежде всего занять язык. Если язык не занять, животное не удержать. Оно убежит. Итак, чувства очень трудно контролировать, невозможно. Но их можно занять более высокой деятельностью. Для чего лошадь нужна? Не для того, чтобы держать постоянно на привязи, верно же? Ездить нужно. Но если это мустанг дикий, куда вы поедете на нем? Через каждые 50 метров будете падать и разбивать себе что-нибудь. Не знаю, обуздайте лошадь и занимайтесь деятельностью, пожалуйста, используйте. Но для этого нужно восстановить свой изначальный духовный разум, сильный разум, человеческий разум. И вот для этого была поведана Бхагавад-гита. Просто читайте книгу, получайте могущественный разум. Становитесь мыслящим существом, глубоко мыслящим существом. Означает, что ваша вся жизнь поднимается на высокий уровень. И постепенно, 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 постепенно все преобразуется, все трансформируется. И чище, чище, совершеннее. И в конце концов вы начинаете чувствовать настоящее счастье. Внутри сердца просто здесь все. Это уже сознание Кришны. Вы осознаете Бога. Это счастье. И тогда Бхагавад-гита кажется потоком нектара. Так написано здесь. Как Арджуна слушает? Но он не слушает ее с ручкой, по пунктам там, пункты, то есть Кришна не торопись. Я не успеваю. Он говорит, говори еще, не останавливайся, быстрее говори, больше, и река нектара течет, то, что он слышит. Слова можете не запомнить, неважно так уж. Можете по стоимости рассказать. Но если река нектара войдет в уши, река нектара выйдет у вас через язык так же. Слова найдутся. Вы будете говорить, как поэт, как Мухаммед. Он же как поэт заговорил. Итак, очень важно слушать Бхагавад-гиту, говорить на эти темы, думать на эти темы. Философская мысль должна быть связана с Богом. Иначе станет сухой, непривлекательной наукой. Философия не для всех, правда? Но Бхагавад-гита для всех. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Пожалуйста, погромче. Осознать присутствие Бога. Так же, как если мы находимся здесь, мы должны осознавать, что тут присутствуют другие люди, правда же? Если мы не осознаем или не придаем этому значения, мы неадекватно себя ведем. Люди скажут, он асоциальный этот человек. Он ведет себя так, как будто здесь никого нет, ни с кем не считается. Это сознание, сознание. Здесь требуется внимание. Также этот мир, он весь поддерживается Богом. Если мы этого не осознаем, то мы совершаем оскорбление, ошибки. Как, живя в Алмате, избежать плохого общения? Это невозможно. В Алмате разве это возможно? Нужно во Вриндаван ехать. Я шучу. В Алмате очень много хороших людей. Очень много хороших людей, интересующихся. Надо общаться с ними. Но тут много хорошего общения. А, вот такое общение, искусственное. Искусственное общение, как избежать. Искусственное общение – это большая проблема сейчас. И люди теряют разум и волю, становятся рабами этих зрелищ. Факт. Это серьезный вопрос. Ну, хотя бы регулярно по воскресеньям приходить на программу все-таки. Я говорю «хотя бы», потому что некоторые люди полностью порабощены этой информацией. Полностью, там, компьютер и прочее, они не могут оторваться. Если еще наркотик и что-то еще, очень сложно людям. Время сложное в этом плане. Потом преданные, что они регулярно проводят программы, они еще намахаты посещают, они с утра пораньше поднимаются, чтобы садхану успеть сделать, свои круги повторить, медитация. В святые места в Индию съездить раз в год, если у кого-то получается, замечательно. И постепенно вся эта цивилизация теряет силу на нашем разуме. Но это сбивает с толку сейчас миллионы людей. Компьютеры и прочее. Зачем такие вопросы задавать? Что вы? Но если вы подходите, дай закурить, это нормальный вопрос. Нет, сам не может. Пока сомневается, пока спрашивает, значит, еще не может. Но чистое святое имя, оно приходит как источник, как пища. Бхагаватам пример. Если вы едите пищу вкусную, одновременно вы наслаждаетесь и насыщаетесь чувством удовлетворения. И вкус, и насыщение, да? Два фактора. Вот так же чистое воспевание. Вы тогда не спросите об этом. Про Индию. Поездку. Может быть, мы покажем слайды? Но сейчас еще материал не готов. Ну, я вкратце, конечно, скажу, поскольку вы спросили. Был интересный тур у нас по Южной Индии, прежде чем мы достигли еще Майяпура, Вриндавана, в конце пути. Мы отправились сразу же из Дели в Ченнай. Это Мадрас, старое название. У нас была группа Картантхари, Хавья с дочерью, с Полиной, Балшачи Кумар, Карабажин Прабху был, Джагадатри, вся наша семья. В общем, хорошая команда. Мы поехали в Ченнай. Цель была посмотреть снова фестиваль искусств, потому что это целое открытие для тех, кто не был в Индии, увидеть искусство, классическое искусство Индии. Потрясающее впечатление, и мы должны были увидеть. И нам повезло, очень повезло, потому что в Ченнае в этот раз показали всю Рамаяну за 6 дней. То есть когда-то они показывали лишь отрывки этого всего. Но в этот раз они показали именно Рамаяну целиком, от начала и до конца. Мы были потрясены все эти. Это мастерство, невыразимое мастерство музыкантов, танцоров, этих постановок, режиссур. У нас есть с собой DVD, оттуда я не знаю, как он там будет просматриваться, мы еще не открывали его, не помню. Вот. Но мы, может быть, покажем что-то или посмотрите, кто захочет. Но вот это вот живое исполнение очень важно было увидеть. Без фонограмм это все делается, живые певцы, профессионалы, высокого очень мастерства, ритмы невыразимые, и сцена идет 3 часа непрерывно. Ни единой ошибки, ни задоринки вы не увидите. То есть мастерство просто спонтанное. И разыгрывается Рамаяна. Иногда на сцене прям видели Раму настоящего. Но в одном месте мы видели Ситу. Была такая танцовщица. Она так сыграла Ситу в одном. Потому что там уже в других сюжетах менялись актеры. Не постоянно были актеры. Потому что они были разных возрастов и прочее. Ну, в общем, театр. Но в одном месте Сита была настоящая. Зал весь в шоке, просто в шоке был, увидели Ситу. И под этим впечатлением мы еще поехали Рамешварам. Рамешвары? Знаете, что такое Рамешвары? Там, где Господь Рамачандра строил мост через Наланку, вот то место оттуда, океан, Южная Индия, юг уже. И там Наланку этот мост есть, он, часть моста затоплена сейчас, его не видно, часть видно. А, и есть спутниковое изображение, там снимок. Нам показывают всем туристам, также в храмах, что этот мост, он существует, его видно со спутника очень хорошо, этот мост. И плавающие камни. Это одно из чудес как бы света, что туристов туда привлекает увидеть плавающие камни настоящие. Их держат в таких бассейнах за решеткой или в открытых иногда. И предлагают вытащить какой-нибудь камешек. Вот. Мне предложили бы такой камень вытащить из воды плавающий. Я нагнулся над этим бассейном. Но я не смог его вытащить, он был больше 20 килограмм. Был очень тяжелый камень. Я его отпустил, он погрузился и снова всплыл. И ученые там кололи эти камни, там и другие камни неплавающие, такие же текстуры кололи, и они идентичная абсолютно структура, но непонятно, почему плавают эти, почему эти тонут. Эта загадка необъяснима. Но мы знаем почему. Написано в Рамаяне, на каждом камне было написано «Шри Рам». Не тонуло, все. Иди. До сих пор плавают, видите. И мы пошли в храм. Ну, как нормальные люди, приличные, мы оделись хорошо. Чистой одежды. Утром мы рано приехали, мы успели в гостиницу, мы помылись, мы переоделись, мы пошли в храм. В храме было кругом мокро. Просто лужи сплошные, просто вода-то всюду. Ну что за храм? Откуда здесь вода? Дождей не было вроде. Небольшой был дождь, но воды очень много. В храме 22 колодца. Со времен Господа Рамачандры, с Трета-юги, представьте, чистейшая вода. И прежде чем вы дойдете до божества, вы должны принять омовение в каждом колодце. Мы возмутились, ну что, подожди, что за прием? Мы в храм пришли, нас будут поливать. Нет. Мы возмутились, нам было не по себе, и тогда кто-то сказал нам, проводник, ну, просто омовение сделайте так, на ладони, на голову, таким образом, ты тоже омовение. Ну, так пойдет все. Только не лейте на нас, хорошо, воду. И мы пошли. Сначала так, потом так, и в полном экстазе, это такое радость, такое счастье. Это вода трансцендентная, знаете. И мы мокрые полностью, как пришли это божество, которому поклонялся Рамачандра. Рамешвирам — это Господь Шива. Знаете, как Прабхупада комментирует это? Это говорит о том, насколько Господь Шива любит Господа Раму. Что Рама сам ему поклоняется даже. Таковы их отношения. Вот этот Шивалингам с тех времен. Наверное, трудно описать этот храм, он сказочный. Есть изображение этого храма, у нас есть снимки. Прекрасно расписанный плафон, это очень величественное сооружение из камня, древнейшее. Ну, я покажу потом картинки. Так мы сделали омовение, дважды ходили туда, в храм этот, полностью делали омовение, приходили к божествам. Потом там был храм Випхишины, где Випхишина пришел, сбежал от Раваны, встретился с Господом Рамачандрой. Итак, те места, они полностью пронизаны этим настроением Рамаяны. Затем мы съездили еще раз в Тирупати, чтобы увидеть Баладжи. Когда у вас деньги кончаются, обычно все идут в Баладжи. Баладжи с закрытыми глазами, он любые желания исполняет. Но на самом деле мы просим любви к Богу. И для служения иногда просим тоже что-то и материальное. Для служения. Затем поехали в Удупи. В Удупи там было лечение, и также были паломничества, потому что место Мадхавачарьи. Там были часто программы проводились, преданные собирались. Там есть ИСККОН, и там фестиваль длится в храме Удупи Кришна 8 или 9 месяцев в году. Непрерывный фестиваль. Вот так люди живут в Удупи. То есть там фестиваль постоянно. После такого фестиваля мы поехали в Бомбей. Увидели Джуху, что Прабхупада построил, увидели Чаупати, известный храм Радханат с вами. И затем прибыли в Майяпур. Майяпур еще до фестиваля, поскольку там начиналось заседание, которое я должен был присутствовать тоже. Приехали туда рано, может быть, 6 марта мы приехали, еще было очень холодно. Если на юге жарко было, то в Майяпуре еще было холодно. Ганга была холодная. Все простудились в Майяпуре. Все. Сотни преданных, все были простывшие. Русских было около 1000. Самая большая группа была русских. Была отдельно русская парикрама, отдельно русский пандал для программ. Все было отдельно для русских. Это особая совершенно русскоязычная культура туда приезжает. Если русские чего-то хотят, с ними никто не спорит никогда. У них много очень, но все равно добьются, чего хотят. Россия в центре внимания в этом смысле, СНГ, я имею в виду, не только Россия, Казахстан тоже, СНГ. Потому что здесь сейчас очень интенсивно распространяется духовное знание. Именно в странах СНГ. Весь мир сейчас в шоке. Что будет дальше, что сделают русские, никто не знает. Они народ решительный. Они могли все объединить, там даже все республики объединить, 70 лет держать, не так просто. Они могут создавать какие-то концепции, ведь исследовать им, могут рискнуть, могут эксперимент поставить, все что угодно могут сделать. Вот. Поэтому если русские принимают сознание Кришны, все насторожены, что будет дальше. Россия не очень любит спокойную жизнь, похоже. СНГ, все страны так как-то здесь воспитаны. Коммунистический дух еще сохранился. Мы одной семьей, твои вещи, мои вещи, какая разница, правда? Ты же преданный. Тебе это все не принадлежит, все Кришне принадлежит, верно же? Ну так до сих пор думаю. Затем, после Майяпура, в Майяпуре было много удивительных откровений в этом году. Затем поехали во Вриндаван, всего 4 дня были в Вриндаване, наша группа. Каравагин пробовал дольше, может больше рассказать о Вриндаване. Самое сильное впечатление, которое получил от Вриндавана, это было, знаете где? Отгадайте. Говорит, Хан, мы объехали на рикшах с женой в этот раз, на велорикшах. Пешком не смогли пройти. Я не мог ходить на парикраму, поэтому. Самое большое откровение получил в храме Рада Дамодар. Это место, где жил Прабхупада еще до того, как выехать в Америку. Там он написал первую книгу. Там он думал о том, как это знание представить западному миру, каким же образом это сделать. Эта задача была невозможная. Никто не сделал это до него. Никто. Многие пытаются. Вывод был такой, западные люди никогда этого не поймут. Это невозможно. Это разные направления вообще мыслей. Прабхупада сделает. В том месте мы также были, посетили это место с группой преданных. В комнату Прабхупады зашли, там есть комнаты, до сих пор она поддерживается так же, как при жизни Прабхупады. Его мурти, он там сидит, как будто что-то пишет. Его кровать, все как раньше. Там можно ощутить вот это присутствие. Я очень люблю это место. Наиболее сокровенные чувства я испытываю там. Потом я посетил еще одно место, очень таинственное. В Вриндаване много таинственных мест. Это одно из таких мест таинственных. Нитянандават. Может быть, кто-то знает, как туда попасть. С парикраной дороги, за Имлиталой, деревом Имлитал, где Рады Кришны встречаются, есть такое место, где Нитянанда отдыхал под деревом. Там он думал об этой лилии. Знаете, что делал Рада и Кришна в том месте? Радарани сидит, а Кришна расчесывает волосы, украшает ее сам. А она держит зеркало, и в зеркале смотрит на Кришну. Такая лила. Вот это храм, это изображение. И дерево, под которым Нитянанда отдыхал. Там это старое дерево еще сохранилось, кусок его. И выросло уже молодое дерево. Мы вошли туда также, там божества Гаурани Тай. Очень красивый двор, прекрасный Вриндаван. Потом пришли к Имлитали, дерево тамариндовое, под которым тайное место встреч Радхи и Кришны там. Никто не знает. Ну, все знают, конечно, но никто не знает, все хранят секрет. Там они встречаются. Это дерево одно из самых сильных калпаврикш Вриндавана. Исполняет все духовные желания, очень могущественное дерево. Тот старый ствол изначально, он высох уже. Он держится, но он высох, его хранят. Но я видел в первый приезд его живым. И уже через год оно ушло, то дерево, не летало. И история была такова, что это дерево, оно было очень большое, раскидистое. Ну, деревья Вриндавана, это знаете, что такое? Живого места нет, они все в экстазе, они вот такие все деревья. Там все такое. Там все живые существа, они очень активны, что-то переживают. Попадаете в Вриндаван, становится таким же быстро. И деревья такие тоже. Вот это тамариндовое дерево очень красивое. И оно в свои ветви туда, за забор, перебросило. Там был сосед, он был мусульманином. Он враждебно относился к преданным. И он сказал, отрубите эти все ветви, чтобы на мою сторону это дерево не забрасывает. И слуги обрубили часть ветвей, но к их удивлению потекла кровь из ветвей. Такова история записана. Они испугались, прекратили. Ночью у этого человека хлынула кровь из горла, он умер. С тех пор это место охраняется. И во Вриндаване очень много таких секретных, таинственных мест. И что самое важное нужно сделать в Вриндаване? Искупаться в пыли, изваляться. На Говардхане. Есть особое место на Говардхане, нужно знать их. Вот там нужно валяться в пыли. Вот так. Сначала вы думаете в белой тхоте и прочее, как тут пыльно. Ну ладно, надо попробовать. А потом... Ну то есть экстаз вы чувствуете. Все меняется за одну секунду. Как будто просыпаетесь, перерождаетесь полностью в другом мире, встаете в другом мире уже. Пыль Вриндавана очень могущественная. Ямуна, вода Вриндавана, Рада Кунда, Шьяма Кунда. Омовение там, омовение в пыли, слушание, вспомнить все эти игры Кришны. Все напоминает. Невозможно в Вриндаване забыть Кришну, что Дхама сразу вам напомнит. Поэтому было очень хорошо в Индии. Но очень долго, уже 3 месяца мы были в Индии. Долго очень. Мы захотели в Алмату приехать, но мы забыли, что тут еще снег. Если бы я знал, что тут снег, я бы не приехал. Нам казалось, что теперь везде так же, как в Вриндаване, тепло, и люди такие же, все будут рады-рады говорить. А тут, боже мой, те же автомобильные тропки, пробки, все тот же климат, и люди не понимают нас совсем. Вы забываете, за месяц можете забыть, откуда приехали. Это влияние Дхаммы. А все же наше место здесь, общаться, проповедовать. Очень много людей ждут этого знания сейчас. Их больше и больше становится. Харе Кришна. Так, сейчас какая программа? Что делаем? Киртан.